Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И мы возвращаемся в эту студию, где сегодня, как всегда по пятницам, беседуем с Владимиром Легойдой, главным редактором журнала «Фома», профессором МГИМО, председателем синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Ну, у нас вчера было 1 сентября, говорим об образовании, и вот сейчас затронули церковную тему. А вообще, насколько церковь сейчас, церковные образовательные учреждения готовы, плохое слово, наверное, соперничать, конкурировать с крупными светскими вузами?
Ну, вы знаете, напрямую ведь в линейной, так сказать, такой перспективе или парадигме, или как угодно, нет такой задачи, потому что у нас нет там физических факультетов, химических.
Ну, есть гуманитарная сфера, она очень большая.
Есть гуманитарная, она большая, но давайте так, есть, во-первых, все-таки традиционное богословское образование, традиционно для нас богословское образование, оно связано с, собственно, духовными школами. Духовные школы, они могут конкурировать между собой. И так или иначе, эта конкуренция, она неизбежно возникает, ну, в хорошем, как принято говорить сейчас, в хорошем смысле этого слова. И здесь, конечно, у нас есть школы очень высокого уровня, и прежде всего это Санкт-Петербургская и Московская духовные семинарии Академии. Вот. А и есть и другие очень сильные семинарии, там, Нижегородская, вот, и те, в которых там качественно развивается, вот, подающие большие надежды.
Да, но это богословская плоскость.
Да-да-да, я про это и говорю. Что, поэтому, ну, это важно сказать все-таки как контекст, да, вашего вопроса. А что касается гуманитарных, то, да, конечно, здесь, да, есть еще общецерковная аспирантура и докторантура, которая тоже многие передовые как раз-таки образовательные технологии осваивает и успешно осваивает и проводит там курсы повышения квалификации для разных сотрудников разных подразделений церковных и прочее. Вот. Что касается образования вот общегуманитарного, да, то тут у нас переходит все из плоскости духовных школ в плоскость вот вузов, которых, собственно, у нас и не так много.
Речь, ну, и Свято-Тихоновский Российский Православный Университет.
И Православный Университет, да, два основных таких учебных заведения. Вот, и здесь, наверное, можно говорить, что есть там сильная там филологическая школа, историческая школа. Ну, конечно, а как может университет, который существует там 20 лет, конкурировать с МГУ, например? Ну, это довольно сложно. Другое дело, что важно, и когда вы смотрите профессорский преподавательский состав, вот что здесь важно, это ведь как раз-таки преподаватели из ведущих вузов страны, ну и Москвы там в первую очередь, да, то есть преподаватели, те же филологи, те же, кстати сказать, языковые преподаватели, вот, ну, то есть филологи, лингвисты скорее, вот преподающие языки в ПСТГУ, это ведь преподаватели из ведущих московских вузов, как правило. Поэтому, мне кажется, здесь вот все в этом смысле хорошо, не значит беспроблемно, но вот если все-таки в целом еще посмотреть, знаете, ваш вопрос на него с точки зрения того, вот насколько там человек, получающий даже образование священника, насколько он вот гуманитарные дисциплины осваивает вот в сопоставимом, так сказать, качестве, ему преподают, и он способен, так сказать, воспринять это с там, студентами светских вузов, могу сказать, что есть, безусловно, школы, где все очень неплохо. Конечно, много зависит от руководства, там семинарий есть. Но я вот упомянул уже Курскую семинарию, ректор, который здесь нередко бывал, да, в этой студии,
архимандрит Симеон
Тумачинский, да, он сам, будучи филологом
из МГУ,
да, кандидатом наук, конечно, он, так сказать, безусловно, большое внимание уделяет, собственно, тому, как происходит учебный процесс, или там основное, или все внимание уделяет тому, как происходит учебный процесс в его семинарии, и можно сказать, что там с преподаванием все на очень высоком уровне обстоит, конечно.
Просто тут вилка такая получается, ну, опять же, это мое мнение или видение, что когда молодой человек выбирает вот такой факультет, светский факультет церковного вуза, то тут два вопроса. Либо он просто не прошел по баллам в какой-то другой крупный вуз, либо он не готов со своим православным мировоззрением идти в светский вуз, а значит, до этого он находился в какой-то, может быть, такой, ну, клетке, наверное, да. И в-третьих, если раньше можно было это как-то оправдать тем, что он хочет стать священником, получив еще и светское гуманитарное образование, то вот теперь вот уже после таких факультетов у нас обычно не рукополагают.
Вы знаете, я думаю, что все-таки вот мотивация не сводится к этим причинам, которые вы перечислили, хотя в одной из них я не вижу вот железной связи, вот причинно-следственной, я имею в виду...
Проклетку?
Да, что вы сказали, что если человек хочет получить гуманитарное образование, но в православном вузе, значит, у него что-то не в порядке.
А это я вас подвожу к публикации в свежем выпуске Фомы.
Ну, может быть, я ее плохо читал при подготовке номера, но если там что-то такое утверждается, но мне кажется, что...
Нет, там не утверждается, я как раз хотел спросить. Там тема номера.
Что касается вуза, то мне кажется, совершенно нормально, когда человек понимает... Ну, потом, понимаете, опять же, если вы поступаете на исторический факультет там Святотихского университета, понятно, что при выполнении там общегосударственной программы у вас все равно будет некий уклон, да, вполне объяснимый, там, допустим, в церковную историю и так далее. И поскольку есть кафедры на этом специализирующиеся, да, и так далее, то понятно, что там вы сможете это изучить лучше, чем даже в самом там качественном в светском вузе, причем, может быть, даже с теми же преподавателями, но у которых здесь, у самих преподавателей больше возможностей. Да?
То есть то, что... МГУ очень мощная кафедра истории церкви.
И совершенно не сомневаюсь, и есть прекрасные историки на церкви и в других вузах, но здесь не вижу, в общем, здесь проблемы большой.
Фоме, тема номера, как себя чувствует ребенок в верующей семье.
В сентябрьском номере, да.
Да, в сентябрьском номере, который вот только-только выходит, падает на прилавке. Как выжить верующему подростку в неверующей школе? Ну, мы опять возвращаемся к теме школы. Тут тоже есть определенная проблематика, которая касается вообще неверующей школы. Если позволите, я начну немножко с другой темы. У меня буквально несколько дней назад был разговор с очень хорошим другом. У меня, в принципе, вот, так как я сам учитель истории по образованию, какое-то время там даже в школе работал, очень много друзей, которые работают в разных московских школах, но в основном это школы такие очень приличные, занимающие первые строчки в рейтингах. После того, как эти школы начали сливать, прошел процесс слияния, они оказались в одном комплексе с разными районными школами. И тут возникает вопрос, если учитель, это вот возвращаясь к теме престижа учителя, если учитель работал много лет вот в такой, ну, довольно тепличной обстановке престижной школы, ему предлагают перейти, так как там профиль гуманитарный ликвидируют, переводят в другую, уже районную школу, и он сталкивается с совершенно другими детьми, с которыми он никогда до этого не общался. Ну, может быть, только сам, будучи ребенком. А времена меняются, и понятно, что московские районные школы – это, ну, мягко говоря, не пример каких-то вот таких положительных мест. И вот тут престиж профессии учителя резко теряется. Если он был... Если профессия учителя... в престижной московской школе она понятна, то вот при переходе в такую школу тут уже все больше вопросов возникает у самого учителя.
Вы знаете, я понимаю, что мы с вами живем во время, когда каждый суслик агроном, и у нас никогда не было такого количества специалистов по всем вопросам, и достаточно любой теме появиться в медийно-общественном пространстве, как в любой социальной сети, вы тут же прочтете миллионы, так сказать, совершенно уверенных в себе, так сказать, совершенно уверенных каких-то категорических записей о том, что вот это так или так, а причины такие, а последствия такие, а будущее такое. И так вот по любой теме, и только остается радоваться за то, какими прекрасными специалистами произрастает наша родная земля. Вот. Но я считаю безответственным для себя, вот, не будучи агрономом, образно говоря, вот говорить по теме, в которой я плохо разбираюсь. Я просто буквально минуту, простите. Вот я понимаю, что вот то, что вы называете там слиянием, или то, что называют, не вы называете, а то, что считается слиянием там, районных школ, что это есть такой процесс непростой и болезненный. И он вызвал много дискуссий, там, обсуждений, проблем, и споров и так далее. Я этот процесс представляю себе очень плохо. Поэтому мне сложно и возразить вам, и согласиться, и что-то содержательное сказать, вот, потому что для меня ситуация во многом, ну, мне известная со стороны.
Но не почему готов... я еще, собственно, спрашиваю? Вот тема номера заявлена, как выжить верующему подростку в неверующей школе. А в тех школах, в которых за последние годы был я такой проблемы не увидел бы в принципе. Ну, просто потому что, ну, верующий, ну, в школе, ну, очень церковный ребенок. ну, вокруг там есть верующие, есть неверующие. Но каких-то сложных таких вот социокультурных проблем нет.
Ну, вы же понимаете, что это журналистская подача, да? Это вот у нас даже, видите, в качестве такого визуального образа выбрано вот на обложке у нас там 4 ложки, да, и три такие симпатичные, так сказать, какие-то там металлические или какие-то, не знаю, серебряные, мельхиоровые, а одна деревянная, да, расписная. И вот понятно, что верующий ребенок, он не выделяется цветом волос или еще чем-то, что это не буквальное, так сказать, прочтение, я имею в виду и тема наша. Есть некое такое полемическое журналистское заострение. Здесь проблем может и не быть. Вы совершенно правы. А могут и быть, например, там после православной гимназии какой-нибудь ребенок попадает в неправославную, да, и там весь строй, все-таки православная гимназия, если она, собственно, православная, она помимо того, что выполняет государственный стандарт, а там ведь есть свои правила, там есть молитва там перед уроками, там могут быть какие-то свои правила поведенческие, да, даже там касательно дресс-кода, там еще чего-то. Вот. А все это, опять же, не всегда приводит к созданию каких-то проблем в случае перемены школы, но может и приводить. С другой стороны, я, например, знаю несколько историй, когда дети после обычной школы попадали в православную, и дети и родители были безумно счастливы, потому что они оказывались атмосферно совершенно в другой ситуации, намного более дружественной, намного более спокойной для родителей с точки зрения каких-то там подростковых всех этих проблем и прочее. Это, опять же, не гарантия, не панацея, не...
Ну, я знаю другие ситуации, когда совершенно ребенок после тепличных условий вдруг в православной гимназии вырывался на свободу.
Да, да, безусловно. Вот. Но вот, кстати, эта проблема тоже, так сказать, обсуждается. Да? Поэтому я говорю, выжить верующим и неверующим – это вот, ну, некие такие журналистская подача. Но проблемы есть, они не универсальны, безусловно. Но они встречаются, почему бы об этом не поговорить? Вот, собственно, это и есть тема сентябрьского номера. Читайте, не соглашайтесь, там, пишите нам, как раньше говорили, да, вот, или оставляйте свои замечания в наших группах, в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Мы с удовольствием войдем с вами в диалог, дорогие любимые читатели.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что Владимир Легойда, гость программы «Светлый вечер», председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО и главный редактор журнала «Фома». Ваша колонка «Не по заветам Леннона» называется в этом номере. Она посвящена, ну, она начинается с песни Леннона «Imagine», да, которую действительно можно по-разному интерпретировать, но, ну, в общем, она такая... Она в какой-то мере действительно, наверное, обезличивает религиозные представления человека и ведет к, ну, такой социализм в красках.
Ну, можно,
наверное, наверное, в какой-то смысле. Но как я правильно, если я правильно понял ваш посыл, все-таки это скорее больше о войне, нет?
Ну да, там же там я, собственно, отталкиваюсь от фразы, которые есть в песне, о том, что вот там разные вещи, в том числе и религия, вот если бы их не было, то меньше было повода для конфликта.
Ну, да? Даже поэтический перевод я нашел. «Представьте, что нет рая, лишь небо синева, не существует ада, это легко, друзья. Представьте, что все люди одним лишь днем живут, представьте, что не стали на странный мир делить», и так далее, все это ведет к тому, ну,
да,
что...
Да, 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 да,
такая,
да,
общность.
Да, где... да, понятно. Ну, в общем, это, конечно, такая утопическая такая картинка.
Ну, модная в 60-е годы.
Там, безусловно, 60-х. Да. Но я просто... Но есть и серьезная тема, с которой мы часто сталкиваемся в разных спорах, когда говорят, это что там миролюбивая религия, а вот посмотрите там нынешний там исламский мир, а вот посмотрите там христианство, еще там недавно посмотрите там всякие войны, связанные с христианством и прочее. Вот и моя мысль, собственно, она одна из мыслей, которую я в этом коротком тексте попытался как-то так или иначе выразить, заключается в том, что, конечно, даже то, что проходило под знаменами христианства, это совершенно не обязательно, и, как правило, как раз-таки есть не воплощение, не попытка воплощения в жизнь христианских идеалов, а как раз-таки уклонение от христианских идеалов. То есть, знаете, это вот давняя мысль моя, которую я и в этой студии много раз говорил, что нужно разделять религию и религиозную мотивацию. Вот. И то есть человек может быть религиозно мотивирован, то есть имеется в виду, что вот он объясняет свои поступки, свои мысли, свои действия своим пониманием религии. Да? И это во многих случаях, чем более, так сказать, экстремистский человек себя ведет, тем, скорее всего, это дальше отстоит, собственно, от действительно заветов там, священных книг, которые он читает и так далее, хотя он, собственно, читает те же книги, которые и другие. Да?
А понимание только пришло в 20 веке?
Понимание разницы? Да нет, конечно. Просто ну, были при этом разные, наверное, какие-то разные, так сказать, контексты. Просто, знаете, там есть и другая сторона у этой медали. И вот я не помню, там в колонке об этом писал или нет, но у меня было интервью в «Аргументах и фактах» на этой неделе.
Да-да-да.
Да, и я там говорю про то, что вот когда говорят у нас, вот как бы другая такая крайность, что вот у терроризма нет лица никакого, ни национальности,
да,
ни религии.
Да, это в «Аргументах и фактах».
Это такая очень сложная тема, потому что, с одной стороны, это верно вот и ровно потому, почему я сказал. Да и вот Святейший Патриарх как-то сказал, что человек может как угодно религиозно себя мотивировать, террорист, точнее, да, как угодно, но своими действиями он фактически свидетельствует о своем безбожии, потому что он поступает так, как Бог ему не завещает поступать. Да. С другой стороны, или вместе с тем, да, чтобы, так сказать, не противопоставлять, важно, нельзя же выбросить из контекста культурной проекции там, той или иной религии какие-то экстремистские проявления. Да? То есть я вот там привожу пример, что когда крестоносцы, там понятно, что там были исторические причины, там Венецианская республика и так далее, но, короче, когда крестоносцы в 1204 году зашли в Константинополь, там стали рушить храмы и монастыри, вот, то сложно сказать, объяснить это, или сказать, что это было воплощение евангельского идеала в жизнь. Да? Но мы же не можем вычеркнуть крестовые походы из средневековой истории христианства. Да? То есть сказать, что они не имеют никакого отношения.
Ну, здесь мы можем вспомнить еще феодальную раздробленность у нас.
Да-да-да. Я имею в виду, что так или иначе это связано вот с попыткой реализации каких-то христианских идей в культуре. Вопрос только в том, чтобы мы, понимая, что это связано с этой попыткой, понимали, где это все-таки соответствует, а где не соответствует, хотя мы тому, что эти идеалы говорят. Хотя, опять же, я прекрасно понимаю, что это некое упрощение есть, да, потому что не существует... Ну, то есть, как бы любая религиозная традиция, она существует только, религия в традиции, да, и нет какого-то вот образцового там, да, для всех. То есть для каждого своя традиция является образцовой, но некого универсального образца, который вот мы можем равнять все остальные традиции, или все традиции, не существует. Да? Вот существует православное прочтение христианства, католическое, ряд протестантских прочтений, оно уже не одно. Да? И вот каждый считает себя аутентичным. Вот. И, соответственно, вот ты и смотришь, что твоей традиции, и только этой традицией можно это проверять. И больше никак. Вот. И поэтому я, собственно, вот уже возвращаясь к практике современности, я в этом интервью в «Аргументах фактах» говорю о том, что поэтому очень важны заявления авторитетных представителей исламской умы, да, разных там направлений, о том, что проявления террористические не имеют никакого отношения вот к их традиции, к исламу. Вот. Это позволит научиться растождествлять вот религию и вот эту мотивацию.
Ну, важно еще и заявление, наверное, христианского духовенства, они, слава богу, звучат, потому что какая-то часть нашего, опять же, христианского общества склонна и конфликт на Украине относить к разряду религиозных. Дескать, там попирается святое православие.
Да, безусловно, это конфликт политический, и вот мы много раз с вами говорили о том, что позиция занята Украинской православной церковью, да и сегодня об этом упоминали, это позиция, вот, связанная с, как раз-таки с исполнением, прямым исполнением прямой заповеди Спасителя, да, блаженны миротворцы.
Угу. Ну, наверное, последняя тема, о которой мы сегодня хотели бы с вами поговорить. Уже второй год, в грядущее воскресенье, то есть послезавтра, во всех церквях Русской Православной Церкви будет совершаться молебен, как его сейчас называют, экологическая молитва, хотя на самом деле он называется «Чин молебного пения о сохранении творения Божия». Угу. Я сразу вспоминаю Лескова, который писал о том, что только русский священник, идя после долгой засухи в поле на молебстве о дожде, берет с собой зонтик. Вот. О чем это?
Ну, это как раз-таки о том, что то, что сегодня называется в общем экологической темой, это то, что является, безусловно, предметом особого попечения Русской Православной Церкви. Вообще, частью важной составляющей православного подхода к жизни, поскольку, конечно, это связано с отношением человека к сотворенному Богом миру, к отношению, которое должно быть и трепетным, и уважительным, и рачительным, если хотите. Да, и это, как любое действие христианина, это требует молитвы, и вот отношение, связанного с его, собственно, религиозным пониманием природы, вот, связано с его религиозным пониманием, вообще с его религиозным мировоззрением. И поэтому, конечно, это не что-то внешнее для церкви, да, а это часть вот исходящей из внутренней такой традиции понимания того, что мир сотворен, и этот мир вот дарован как бы человеку, да, так же, как и его жизнь, и так же, как к своей жизни, он должен относиться и к жизни того, что называется живой и неживой природой, с благоговением и благодарностью.
Ну, несколько дней назад, просто в связи с тем, что был опубликован рейтинг самых грязных городов России, многие эксперты вновь заговорили о том, что у нас за последние там, 10 лет сильно просели различные экологические программы в стране. Вот, не знаю, месяца-полтора назад ваш коллега, отец Дмитрий Рощин, был в нашей студии, говорил именно о том, что церковь сейчас начинает развивать и собственные экологические программы, активно, и поддерживать какие-то государственные начинания.
Общественные.
О Волге была, там шла речь.
О Байкале.
Да. А почему вдруг, ну, с одной стороны, молитва, а с другой стороны, помимо молитвы, как еще церковь может участвовать в экологических программах?
Ну, точно так же, как церковь может участвовать в чем угодно. Да, что такое церковь? Ну, в смысле, в любом добром деле, а не в чем угодно, конечно. Что такое церковь? Церковь – это верующие люди в данном случае. Да? А поэтому верующий человек, он может заниматься и в том числе и тем, что называется экологической деятельностью, и его вера в данном случае не является ни препятствием, ни чем-то нейтральным по отношению, а является, наоборот, неким стимулом для того, чтобы вдумчиво и бережно относиться к этой теме.
Ну, это на уровне отдельных людей, да? Они могут быть верующими.
На уровне программ, которые
могут, программы, которые могут быть
поддержаны церковью, которые могут...
Предложены церковью,
поддержаны церковью, и которые могут найти часть своего институционализирования через приходы. Потому что ведь у церкви есть какой инструментально, что есть? Есть возможность просто связать, да, ту или иную программу или распространить ту или иную программу на сеть приходов, и это сразу очень большая общественная сила.
Угу. Спасибо. Я напомню, что Владимир Легойда был гостем программы «Светлый вечер». Сегодня, в пятницу, здесь, на Радио Вера, Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО и главный редактор журнала «ФОМА». Я Алексей Пичугин. Всего доброго.
Спасибо.
«Светлый вечер». На радио «Вера».